Ит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня у нас такая экономическо-политическая тема, потому что есть для этого информационный повод. Закончился саммит двадцатки. Из Японии главы государств разъехались. И вот до чего они договорились, лидеры ведущих стран, к чему приведут противоречия между крупнейшими экономиками мира, которые тоже были там зафиксированы, хотя и не явно, и не очевидно. Как Россия реагирует на новые вызовы этой самой глобальной экономики? И, наконец, родится ли экономический Евросоюз бывших советских республик, потому что с сегодняшнего дня начинается обсуждение возможной вот этой экономической конституции бывших стран Советского Союза. И документы эти уже опубликованы на правительственном сайте. 11 там всяческих договоров. И в нашей сегодняшней программе принимает участие профессор, директор Института экономики РАН Руслан Гринберг. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И вы можете присоединяться к нашему разговору, задавать вопросы специалисту. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну вот начнем мы вот с того, с чего вы обычно любите говорить, Руслан Семенович, что все мы живем в большой деревне, перефразируя многих экономистов и специалистов западных. Но вот такое ощущение, что эти саммиты...
Нету.
А сельсовет нет. То есть все...
Да.
Плохо. И саммит минувший, он лишний раз продемонстрировал, что мир совсем уже так вот совсем маленький. И можно ли в этой связи назвать его результативным, если говорить о решениях?
Ну, видите, надо смотреть все в динамике. Если не в динамике смотреть, то вроде бы ничего особенного.
Не случилось, да, никакие решения особенно
а
не
приняли. А если в динамике, то я думаю, что все хорошо. На самом деле двадцатка собирается. Это очень важно, потому что мы же все-таки только еще выздоравливаем, весь мир выздоравливает после кризиса. И очень серьезные проблемы в каждой стране. А как известно, своя рубашка ближе к телу. И понятно, что страны пытаются, они пытаются, конечно, прежде всего оздоровить свою экономику, это понятно. И часто есть искушение за счет других. Но, с другой стороны, человечество учится, это видно, что по сравнению, вот, если сравнить этот кризис с кризисом 29-30 годов, то это небо и земля. Раньше там никто ничего не думал, грабь соседа была. Все продаем и ничего не покупаем. Ясно, что все это парализовало торговлю и парализовало экономики этих стран. И надо сказать, что вот эта безработица... Многие говорят, что там по разным причинам Гитлер пришел к власти, но я-то вот убежден в том, что экономическое самое главное. Он пришел к власти, когда безработица была 48,7%. Чтобы понять, 48,7%. И причем никаких пособий, ничего вообще. Это действительно, если появился такой...
Тогда, честно говоря,
который дудочкой заманил, конечно.
Тогда можно говорить, что...
А сегодня это детские игрушки по сравнению с тем временем, надо сказать. Сегодня 9% в Америке. Но они не привыкли к такому, они хотят, чтобы было 5%. Поэтому Обама, значит, стимулирует. Вместо частного спроса нет, люди не покупают ничего, инвесторы не инвестируют. И он пытается это через повышение
ликвидности. Можно я тогда приведу один пример конкретный, чтобы наши слушатели поняли? Это мои коллеги из «Коммерсанта» сегодня описывают. Ну, они наблюдали, разумеется, как происходили эти разговоры там на этом саммите, потому что, в отличие от Сеула, в Иокогаме Барак Обама и Ху Цзинтао не проводили двусторонних встреч, но на всех мероприятиях, как говорят корреспонденты, старались друг друга поддеть. Так вот, в выходные с представителем крупного бизнеса президент Обама призвал страны АТР перестать опираться на экспорт США в качестве локомотива собственного роста, явно намекая на огромный профицит Китая в двусторонней торговле с Соединенными Штатами, потому что, по мнению Вашингтона, он вызван искусственным занижением курса юаня. А Хунзи Тао, поднявшийся на эту же трибуну через несколько часов, призвал развитые страны не требовать от развивающихся государств делать слишком много и слишком быстро. По разразившейся после речи товарища Ху аплодисментов было ясно, на чьей стороне аудитория. Вот объясните нам суть, видимо, очень знакового обсуждения.
Ну, на самом деле, это вот лидеры подтрунивают друг на другом. Важно, что они встречаются. Существует серьезное противоречие в мировом хозяйстве. Дисбаланс взаимной торговли двух самых главных игроков мира. Это Китай и США. Ну вот. И вообще-то говоря, правила свободной торговли, валютных операций предполагают, что и валюты, и товары продавались, как они продаются, на основе спроса и предложения. Особенно вот адепты рыночного фундаментализма за это выступают. А американцы тоже, что, мол, ну, что вы там держите этот курс? Он вроде не соответствует действительности. На самом деле не 6, а 10 должно быть, и вы давайте револьвируйте. Я помню, такая же история была в отношениях между ФРГ и США в 70-е годы, в 60-е годы. Но тогда все-таки вассал был четкий, ясен, там, ФРГ, там, что скажут, что они и сделают. А здесь не получается. Значит, о чем идет речь? Китайцы не привыкли тратить деньги. Еще пока, особенно. Они все время еще они...
Жмутся.
Да, жмутся, да. И поэтому, а что, а как экономики расти? Куда производить? Производить, значит, продавать, значит, только на Запад. И так все сошлось хорошо. А в Америке очень любят жить в кредит.
Да, и так живут, что
и
все
живут,
говорят, что,
и что?
Что вот, там проблема,
да,
может быть.
Я происходить. Вам хочу сказать, что да. Оба правы. Угу. Оба правы здесь. И Барак Обама прав, и Худзин Тао прав. И на самом деле, мне кажется, это немножко смешная дискуссия, потому что если даже китайцы повысят курс своей валюты, чего требует Обама, то мне кажется, что американцы нормальные, простые, уже настолько привыкли к китайским товарам, что эту нишу не займут американцы. Не займут. И поэтому это та же самая, как и у нас история. Можно хоть сколько хочешь девальвировать валюту, но мы, если нам нечего продавать, если мы не производим готовые изделия, то что, собственно, с кем бороться? Так что я думаю, что это преувеличенная история, но дисбаланс – это серьезная вещь. Мы все являемся заложниками американской валюты, которая волею судеб стала мировыми деньгами. Это несправедливо. Ну, несправедливо это. Но мир, но мы живем в несправедливом мире. Значит, надо его постепенно делать справедливым.
Ну, евро же вроде как вот с юанем евро... должны это уравновесить, но...
Евро, понимаете, евро – это грандиозное достижение Европы, просто грандиознейшее. Да.
И экономическое, и политическое,
абсолютно,
конечно.
Абсолютно, абсолютно. Это мало кто говорит. Потом у нас очень много пророков таких, которые все время пророчат смерть то евро, то доллару. Мне даже жалко иногда россиян нормальных. Которые они... только привыкли там что-то какое-то свои 300-400 долларов
в день, отложить,
и вдруг, значит, рассказывают, фамилии не буду называть, им рассказывают по всем каналам, что вот там все Америке
как
конец.
Как в прошлой неделе, кстати,
абсолютно.
Что спрос на доллары
конец,
повысился.
И все такое. Ну, на самом деле, что могу сказать, что евро... Вот Европа... Европа стала на сторону китайцев. Впервые, надо сказать, это очень серьезное политическое новшество, что впервые немцы заявили о том, что они больше не являются экономическим гигантом и политическим карликом, как раньше все время, все их все время за это критиковали. Сегодня они пытаются ругаться немножко с Америкой, что вообще невероятно было еще 5 лет назад. И министр финансов Шойбле даже вообще назвал, что это безответственная политика, что, в общем-то, между союзниками как-то это не очень. Ну, там, говорят эксперты, там все. Ну, а что? А Обама, он знает, что у них нет возможности экспортировать куда-либо что-либо, потому что все эти товары, готовые изделия такого среднего качества, ширпотреб, все производят китайцы и другие страны. Американцы производят, у них там есть мощное телекоммуникационное оборудование, но они боятся его продавать. туда, потому что вдруг американцы, вдруг китайцы слизнут. Понимаете, здесь очень серьезная проблема. Такая она, ну, как бы сказать, экзистенциальная, что ли. Она, это люди должны менять свои образы жизни. То есть я что думаю? Американцы постепенно перестанут жить в кредит, потихонечку будут думать, как европейцы, чтобы вот как бы...
Поприжимости.
Но вот я, например, тоже лично. По своему характеру, я никогда не жил в кредит и очень боюсь. Ну, не знаю, почему.
Ну, в общем, от даже этого, когда в этом нет есть правда, потому что
но надо они же известны.
Да, вот именно, все равно отдавать.
А там как-то это все, ну, как получится, не получится. Тем более, вся система работала на то, чтобы ты брал кредит. Ну, кстати говоря, в России такая же история.
Да, уже за последние-то годы развратили.
Я помню, может, я уже говорил у вас, на моей улице, вот там Техносила есть магазин, она обанкротилась. Так вот, я помню, буквально загоняли людей в магазины. И не спрашивая паспортов, кредитной истории, давай... Бери телевизор,
да, многие банки ведь тоже предлагали такие вещи, когда человек где-нибудь карточку получает для какого-нибудь там Аэрофлота бонуса и по пути программу, не читая, что там мелкими буквами написано, а потом получается, что ты один раз это деньги взял, а потом кредит должен отдавать.
Ну, это вот стадное чувство, а причем стадное чувство разное, в Китае одно...
В Америке другое, а в России третье.
А у нас третье, да, у нас вообще не поймешь.
Мы прервемся на короткое объявление на Радио Свободы и продолжим. Руслан Гринберг.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода, академик, директор
института. Член-корреспондент. Простой. Вы что так вот говорите про меня? Они вот некоторые мои коллеги так говорят.
Обижаются?
Конечно. Говорят, тебя уже назначили в академике, что тебе выбирать?
А, нельзя, да. Я все время, да. Я все время понимаю, что надо аккуратно.
Вот вы правильно говорите. Профессор.
Да, профессор. Про академика лучше не говорить.
Нет.
Вообще.
Ну, тем более, это не соответствует.
Тем более, не соответствует действительности. Хорошо. Профессор, директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг сегодня со мной в студии, и мы обсуждаем экономические проблемы и тему глобальной экономики. Вот в связи с простым информационным поводом, только что закончившимся саммитом двадцатки. Ну и что? Вот вы, значит, сказали, что американцы научатся жить в кредит, китайцы будут больше тратить.
Не жить в кредит.
Да.
А китайцы должны, наоборот, больше брать кредит.
Да.
Собственно, тогда будет более-менее баланс.
А Россия чего должна делать?
А Россия – это очень хороший вопрос про Россию.
Мы где?
Я думаю, что мы еще в нашей... Поскольку мы, как это называется, мы все выпускники сиротского приюта. Поэтому мы... А мы любим потреблять. Поэтому... У нас, ну, поначалу, я помню, что в кредит все-таки боялись, а потом как плотину прорвало, и вот начали все брать кредит, потом случился кризис. Сейчас многие не знают, как отдавать. Но ясно, что ситуация у нас такая грустная, она сводится к тому, что во время кризиса нам не удалось изменить структуру экономики, и она сейчас, опять, как и до кризиса, очень сильно зависит от цены на нефть. Как бы банально это ни звучало, это очень важное дело. А цена на нефть у нас, надо сказать, что благодаря этим противоречиям, как вы сказали, в мире, неопределенности, она у нас растет. И это нам хорошо. Хотя это очень рискованно. Очень рискованно в перспективе, потому что нефть стоит очень дорого. У нас будет опять профицит. Другое дело, что все-таки в этот раз уже не такой, наверное, большой, потому что там дефицит бюджета большой, хотя мог бы быть больше, но это другая тема. Так что я думаю, что у нас пока мы будем потихонечку дальше зависеть от конъюнктуры на мировом рынке. И для нас важно, чтобы инфляцию все-таки как-то сбить. Это единственная задача была правительства в последние годы, но что-то пока не удается. Но она меньше, она выше, чем в других странах, и это, конечно, грустная история. Хотя, ну что, мы как-то привыкаем к этому. Но, с другой стороны, знаете, Аня, я вам скажу, что у нас, как говорят «мы», да, мне вот это очень странно всегда. Вот «мы», вот финны могут говорить «мы», немцы, где 70% одинаково живут по-человечески. А здесь по-человечески живет по разным подсчетам.
3-4%
сами. Нет, звучат. Ну, побольше, я думаю, побольше. Но мы с вами тоже немножко,
ну, да,
к ним.
Нет,
еще 5-10. Вот. А многие выживают, и когда сегодня люди выбирают между,
да,
3-4
– это которые совсем хорошо.
Да, это совсем хорошо. А когда, ну, я думаю, 20% все-таки более-менее нормально в стране. А остальные, они часто вынуждены выбирать между заплатить ЖКХ или колбасу купить. Это уже, это совсем уже плохая история.
Да, и,
поэтому,
в общем, не сильно для них, меняется.
Для них все эти двадцатки, восьмерки,
не
десятки.
Не имеет никакого значения, это правда. А, и больше имеет значение, что будут повышать,
ну, конечно,
тарифы,
конечно,
на ЖКХ, и
конечно,
дальше это связано с политическими процессами. Но все равно от глобальной-то истории никуда не уйдешь.
Не уйдешь, конечно, когда цена на нефть $90, то как-то распадается это.
А
как
что
я
значит...
это называю, народная коррупция работает.
Это ж, это вот...
Народная коррупция, когда богатые люди имеют, становятся богаче, но они вынуждены, им вынуждены, они вынуждены как-то жить. Им помогают бедные и нищие. И как-то это распространяется по стране потихонечку.
Это хороший образ.
Официально или неофициально. Так что в этом смысле всем лучше, объективно, и бедным, и средним, и богатым. Но вот последние 10 лет всем лучше было.
С вертикалью, с коррупцией, тем, что с всеми правоохранительными органами произошло.
У меня специфический взгляд на коррупцию. Я считаю, есть коррупция только тогда, когда государственные чиновники, вот откаты, там, эти тендеры, это же, конечно, чудовищно все это.
Ну, расцветает
коррупция, когда
не все вертикали.
Когда учителя там и врачи получают не в Москве, а вот в городах. По 5-7 тысяч рублей, а чистыми 3,5, я знаю. И, ну что там, поэтому коррупция для них это в некотором смысле выживание.
Хорошо. А как тогда быть с тем, что вот правительство российское собирается к 2012 году, то есть не российское правительство, а вот попытка создания всех этих экономических пространств,
да,
вокруг,
да, России.
Вокруг России, и это как-то... поможет экономикам? Может быть, это снимет и Россию в том числе вот с этой сырьевой иглы? Или не в этом задача?
Нет, в этом тоже. Я считаю, что это, как ни странно, очень серьезная попытка остановить примитивизацию экономик наших стран всех.
А вот если Россия на игле, то все остальное на чем?
Нет, а все остальное как у кого придется. Вот в Белоруссии, например, если они там смогут как-то там нефть получить по разным причинам, у нас, у Чавеса там, вот они тоже так живут, но они хуже живут. Ну, что значит хуже? Но зато у них равенство больше.
Это, кстати говоря,
в некотором смысле достижение. У нас вот раньше при советской власти, вот я говорю, у нас было недопустимое равенство. Для экономики это плохо. Ты 120, я 140, 180, там, да, 200. А сейчас у нас
недопустимое
неравенство. Это причем очень мощно. И это, конечно, грустная история. И это во всех странах постсоветских. Но вот Эльвира Набиуллина, она молодец. Она пытается, значит, вот создать единое экономическое пространство с элементами, значит, вот такой кооперации, специализации, чтобы... как-то начать производить готовые изделия, понимаете? У нас же ведь в последнее время везде происходит вот такая деинтеллектуализация, что ли, труда. Нам вот говорят часто там, малый и средний бизнес у нас не развит, а на мой взгляд, он очень сильно развит у нас. Торговля, строительство, услуги, ну и все заняты ниши, это же молодые... А вот то, что нет у нас инновационных фирм, так они, как правило, вокруг больших компаний крупных. Там Daimler, Рено. А у нас ведь в основном топливно-сырьевые, они обходятся без малого и среднего бизнеса.
И да, но вот на этом саммите опять контракты основные, там, хотя Медведев и занимался, в общем, двусторонними встречами, налаживал всяческие отношения, в том числе с японцами и латиноамериканцами. Но
японцы не хотят особенно.
Ну да, не хотят, там проблемы туда. Миллер не доехал туда, и Газпром, видимо, выберет другого партнера по газу на Дальний Восток. Но это еще пока не понятно. Но не доехал, тоже, видимо,
да.
Чем обидел
есть,
всех.
Конечно, да.
А вот контракты, о которых пишут и рассказывают коллеги, они опять связаны, даже если это японские или китайские концерны, они опять связаны либо с химией, с газом или нефтью.
Конечно, это с топливом и сырьем в основном. Да. К сожалению, так, да. И даже если, например, там Boeing дает заказы, то все равно мы как бы, наши умники, которые еще не уехали, не работают на... к сожалению, на процветание, как бы сказать, и без того процветающей экономики.
Экономика.
Да. Но вот...
Ну, так возвращаясь
вот к этой
вот
здесь
истории,
как раз делается попытка собрать, значит, вот единое экономическое пространство. Вот таможенный союз, например, все-таки там есть элементы здоровые уже начали работать. Раньше только одна риторика была, что вот давайте СНГ там... Это трудная очень задача.
Ну, вообще, когда на денежную историю переводят, все сразу как-то понятнее.
Ну, понятнее, ну, просто здесь, понимаете, вот Россия хочет, чтобы вокруг нее.
Ну, может, это правильно?
Конечно, правильно. Еще как. Вот, например, наш институт, он в результате исследований пришел к выводу, что вот для того, чтобы единое экономическое пространство было оптимальным, надо 280-300 миллионов человек, как, впрочем, Советский Союз был. А вот 140 – это не то, не все. Понимаете? Вот, например, Китай или Индия, они не нуждаются в никакой интеграции. Там по Китаю 1,3 миллиарда, в Индии 1 миллиард, там 100. А у нас это не то, не все. Поэтому нам нужно, конечно, чтобы и Украина, и Белоруссия. Но здесь все непросто. Все непросто, потому что Россия очень большая. Она очень большая. И поэтому поведение наших республик по отношению к России, оно примерно к такой формуле сводится. Максимум экономических выгод, минимум политических обязательств. А так не может быть. Поэтому для России очень тяжелая история. Она должна быть очень, как бы сказать, очень деликатно что-то так вести себя.
Да, и думать о финансовых механизмах тоже.
Ну и потом платить надо, за интеграцию надо платить.
Руслан Гринберг, мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей на Радио Свобода. В программе «Время политики» основная тема – имеет ли перспективу в современной России новые партийные проекты и что может предложить стране оппозиция. Михаил Делягин и член Оргкомитета партии «Народная свобода» Владимир Милов сегодня в студии с Михаилом Соколовым.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Следственный комитет при МВД России выступил с новыми обвинениями в адрес адвоката фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО осенью прошлого года. Начальник пресс-службы Следственного комитета Ирина Дудукина заявила о причастности Магнитского к хищению из бюджета около 5,5 миллиардов рублей дочерними компаниями фонда. Кроме того, по ее словам, Магнитский был в числе разработчиков схемы уклонения от налогов структур «Hermitage». У здания Генеральной прокуратуры и ГУВД Москвы в понедельник прошли одиночные пикеты в поддержку арестованных после несанкционированной акции «День гнева» 12 ноября активистов оппозиции Константина Косякина, Сергея Удальцова и Григория Тарбеева. Журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин, жестоко избитый в Москве в ночь на 6 ноября, отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Как сообщил заместитель главврача 36-й больницы Георгий Квитивадзе, состояние журналиста остается тяжелым, но стабильным. В Москве в понедельник, в день призывника, около 10 активистов молодежного «Яблока» провели рядом с Министерством обороны акцию под лозунгами «Против призывного рабства за контрактную армию». Грузинская сторона разрешила сотруднику российского консульства встретиться с одним из россиян, задержанных по обвинению в шпионаже в пользу Москвы. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. Среди похищений и незаконного заключения подозреваемых в терроризме должны быть полностью расследованы, считает Amnesty International. Лидер талибов Мулла Омар вновь заявил, что повстанцы в Афганистане не ведут сейчас никаких переговоров о мире с правительственными чиновниками.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем разговор о том, как Россия вписывается и впишется ли в глобальную экономику, которая сильно меняется, и, скорее всего, у нее появятся и новые приоритеты, и новые политические сюжеты, и вообще все мы живем в большой деревне. Про это теперь говорят не только специалисты по коммуникациям, но и специалисты по экономике. Профессор, директор Института экономики Иран Руслан Гринберг сегодня со мной в студии. Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1040 6, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатно для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Давайте вот все-таки еще раз обсудим чуть детальнее историю вот этой возможной экономической конституции на пространстве бывшего Советского Союза. Значит, из того, что сегодня уже известно, тексты 11 проектов соглашений ЕЭП, так это называется,
Единое экономическое пространство,
да, показывают, что создаваться будет это пространство не столько по принципам СССР, сколько по принципам Евросоюза. И Еврокомиссией, ну, в кавычках ЕЭП, да, предполагается сделать действующую комиссию таможенного союза. Проекты, как считают специалисты, соглашения в ряде случаев столь радикальны, что нефть, газ и обычные предметы споров в таможенных союзах в них почти не упоминаются. Это правда. Я посмотрела тоже на документы. Значит, говорится о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства очень подробно, и он содержит там пометку разногласий сторон, и говорится о том, как это будет делаться, например, сейчас, вот тут тоже требуется, чтобы это было разъяснено. Соглашение о единых правилах господдержки разделяется как минимум на три типа: не оказывающие искажающего воздействия на взаимную торговлю, оказывающие искажающее воздействие и в наибольшей степени искажающие взаимную торговлю. Последнее предлагается принять. Что такое искажающий взаимную торговлю? Это вот надо, чтобы вы объяснили. Это раз. Вторая тема. Проект предлагает ежегодное согласование курсовой политики по нацвалютам и ключевым макроэкономическим показателям. При этом координация макроэкономической политики 2012 года участники ЕЭП берут на себя обязательство ограничить дефицит бюджета 3% ВВП, госдолг 50% ВВП, а уровень инфляции 5%.
5%.
Да.
Молодцы.
Да, сейчас очень. Тоже скажете, почему молодцы. И еще ключевым спорным является проект единых правил предоставления промышленных субсидий. Все спорят по этому поводу.
Ну, конечно.
По поводу там вот льгот, субсидий и так далее. Что мне очень важно, который в детали пока еще надо, чтобы вы объяснили, не погружается и не очень до конца понимает, что серьезно принимаются законы о мигрантах. И вообще миграционная политика как-то здесь обретает некую логику, которой не было нигде в этих странах. Разделить трудовых мигрантов ЕЭП на своих и чужих призван комплект из проектов двух соглашений о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой миграции и еще один документ о правовом статусе трудящихся мигрантов и членов их семей. И в целом проект освобождает внутренних трудовых мигрантов от ограничений, применяемых к внешним привлеченным, и привлечение таких мигрантов осуществляется без учета ограничений по защите национального рынка труда. Вот.
Угу.
Ну, вот, ну, в общем, три темы.
Во-первых, надо начать. Что такое единое экономическое пространство? Вот есть таможенный союз. Что это такое? Таможенный союз сейчас пока три страны туда входят. Там еще они спорят часто. Но уже
сильно продвинуты. Белоруссия, Казахстан, Россия.
Белоруссия, Казахстан, Россия. Это что значит? Это значит, что вот на территории вот этой тройки отменяются всякие внутренние барьеры для перевозки, для...
Люди едут, товары движутся.
Нет, товаров.
А, товаров.
Товаров, вот это очень важно.
Товаров.
А впервые вводится единый тариф по всему периметру вот этой тройки. Это удивительное достижение, потому что 20 лет об этом разговоры, еще начиная с Беловежья, там думали, что вообще все это останется, не будет ничего. На самом деле все разбежались, все придумали свои тарифы. Сейчас вот опять какое-то отрезвление происходит. Похоже, что этот таможенный союз начинает работать. Что здесь главное? Здесь главное, что впервые по сравнению с зоной свободной торговли здесь возникает наднациональный орган впервые. Это значит что-то похожее на Европейскую комиссию по экономике, да, где Барозу там. Угу. Это как бы уже такая история. Это очень важная история. Я хочу еще раз подчеркнуть, что она очень трудная. Она труднее, чем для ЕС, потому что Россия здоровенная очень. Ну, представьте себе, Россия, ну, 140 да, миллионов, Казахстан, сколько там, 15, и 10 Белоруссия. Как здесь согласовывать?
Ну да, все равно эффект как давления очень
ну,
сильный.
Ну да, либо мы, значит, сильно давим, либо мы, наоборот, не участвуем. Ну, в общем, это трудно. Но там, надо сказать, что все-таки очень мощно
поработали. А вот Украина в этой ситуации
да, вот, будет? Вот это я хочу сказать, самое чувствительное. А единое экономическое пространство – это шаг вперед. Это шаг вперед. И уже здесь не только три страны, там еще
другие.
Да? И здесь интересно, что всякие спекуляции насчет Украины. То есть там уже что происходит на следующей стадии интеграционного процесса? Там уже происходит свободное передвижение услуг, денег и людей. Вот. И отсюда вот вы там прочитали, что будет преимущество для мигрантов, живущих в странах, да, по сравнению с американцами, там, которые рвутся у нас поработать.
Да, просто британцы вот. Мечтают
да.
практически.
Ну, вот там будет, здесь у нас будет льгота. Так вот, Украина. Украина очень сложная история. Смотрите, Украина написала чуть не в Конституции, что вот у нее европейский вектор развития, они хотят вступить в Европейский Союз. Но если вы хотите вступить в Европейский Союз, то там уже есть национальный орган один, да, значит, как? И вот поэтому это очень трудно. Вот как совместить Украине участие в ЕЭП, если там будет наднациональный орган, угу. да, и Европейским Союзом? Хотя, конечно, далекая история включения.
Да. Ну, а вот вы сказали, вы как-то так прокомментировали. Давайте вот про что такое вот это вот ненадлежащее при сельском хозяйстве?
Искажение,
да.
Торговли.
И вот эти 5%, ну, за которых
смотри,
вы их хвалите.
Там проблема как... А, это потом. Угу. Там вот что значит искажение? Вы, например, продаете молоко. Белорусы нам, и мы продаем молоко, и молдаване, все продают молоко. Но, например, белорусы там могут, как сказать, они могут больше помогать своим фермерам, чем мы. Поэтому молдавские фермеры могут дешевле продавать эту продукцию. Это искажает рынок. Поэтому здесь идет разговор о том, что как бы так сделать, чтобы согласовывать. Значит, если вы, например... Ну, скажем, там, на 1 килограмм мяса, там, хотите субсидировать, там, я не знаю, там, 300 рублей, то и другие должны 300 рублей, чтобы сохранить равные условия для конкуренции. Вот об этом идет речь. Поэтому здесь надо все время это согласовывать.
Замечательно. Но если Россия уже практически договорилась о вступлении в ВТО, а вот эти три страны, с которыми надо будет это все согласовывать, уж не легче ли было, чтобы все втроем пошли в это ВТО?
Ну, такая была тоже история, но выяснилось, что можно и так.
А, можно и так.
Можно и так, и здесь...
Это же еще одна согласовательная процедура.
Ну да, но там мы уже согласовали, и эти страны подключатся к российской Шестом. Истории, mm-hmm. к российскому... как бы сказать, к российскому дизайну, uh-huh. они подключатся, здесь проблем нет. Другое дело, что насколько все будут выдерживать все эти правила, вот вы там назвали очень интересно, я, честно говоря, еще не видел, Но вы очень интересно сказали, что они там эти три критерия взяли. Там государственный долг ВВП 50%.
Да, да.
Это лучше, чем
это
в Европе.
Не я сказала, это мои коллеги раскопали и сделали. Олег Сапожников и Дмитрий Бутрин, которые публикацию сегодня в
комиссии подготовили. Вот они, значит, там вот... Это вот государственный долг к валовому внутреннему продукту не должен превышать 60% в Европейском Союзе.
А здесь
у нас 50. Здесь дело 50, это вообще. Вот, я считаю, что это ненормально, на самом деле. Мы могли бы и 60, и 80 сделать, потому что нам надо больше тратить денег.
Это а мне... чего, бояться? Или что?
Бояться. Боятся инфляции, боятся долгов, боятся дефолтов, боятся снижения цен на нефть, боятся девальвации рубля, всего боятся. Это другая тема, она для меня такая нервная. Сколько себя помню, последние 20 лет я все время критикую правительство за то, что оно мало тратит и все время хочет балансировать расходы с доходами. Хотя все страны только и собирают деньги, чтобы потратить их куда-нибудь там, на науку, там, на то, на все, на инфраструктуру. У нас не очень верит в успех.
Но а вот уровень инфляции
уровень
вас
инфляции
почему-то
это замечательно. 5% да. Это хорошо. Это 5%. Но у нас еще его не было никогда. У нас не было еще, в России не было. Я не думаю, что это так уж важно.
А курсовая политика будет курсовая по нацвалютам?
Курсовая политика – это новая вещь. Это, вообще-то это очень важная история. Если вы хотите создать перспективу что-то похожее на евро, то вы сначала должны сокращать пределы колебаний, чтобы не было у вас так, чтобы рубль к тенге сегодня был 6 к 1, а завтра 6 к 15. Это ненормально. Вот все страны Европейского Союза, когда они создали евро, они все постепенно пришли, ну, как бы к жестким соотношениям валют. Ну, скажем, там, в одном метре сколько там? 100 сантиметров.
Да,
и вот так должно быть. И тогда уже легко сделать валюту. Я честно вам скажу, что я очень удивлюсь. Вообще приятно удивлюсь, если что-то получится.
Ну, во всяком случае, задача... мне кажется, не скоро.
Но главное у нас величие замысла.
Да, как-то мне в ваших словах чуется,
ну,
дальше можно по классику.
Ну, все равно надо, да, все равно.
То есть все равно взбиваем масло.
Стараться надо, да.
Хорошо,
да.
Взбиваем масло. Да. Вот наш слушатель с сайта Валерий Скептик, он так себя называет, на сайт он прислал вопрос перед нашей программой, а он спрашивает, эгоизм стран-государств приводит к мировому кризису, правильно? Когда эгоизм...
Нет, я думаю так, эгоизм стран приводит... к замедлению выхода из кризиса.
Из кризиса.
Да.
Так для преодоления кризиса не лучше ли создать надгосударственные структуры?
Конечно, вот. Лучше. То, что мы говорили, да. Сельсовет нужен, нужно мировое правительство. И никаких шансов нет на то, что оно появится. В этом это противоречие эпохи.
Просто Валерий спрашивает, знаком ли вам понятие надгосударства? Есть ли такое понятие или нет?
Ну как, есть конечно, понятие. Наднациональные органы. Ну, вот, например, вот, скажем, там, этот центральный банк, который евро выпускает, он же не государственный, он надгосударственный, хотя он находится во Франкфурте, но это же удивительно, ни Греция, ни Швеция, нет, Швеция, по-моему, у них еще крона,
да.
Ни Греция, ни Финляндия, да, они, как говорится, не делают деньги, деньги делают во Франкфурте. Еще недавно это казалось дикостью. Вот я писал диссертацию еще там 30 лет назад на эту тему. И я, конечно, неправильно написал. Я был скептиком и сказал, что не может быть без европейского правительства и Европейского центрального банка. Оказалось, что может.
Вот видите, вы сейчас, между прочим, со скепсисом говорите о том, что вряд ли возможно вот на постсоветском пространстве. А кто знает, лет через 30?
Но я просто думаю, что там есть идея такая в Европе, европейская интеграция, какая-то идея после войны.
А, ну да, вот о политических процессах.
Очень серьезно. Вот эти, а что, собственно, там все крутится вокруг примирения французов и немцев. Тысячу лет они убивали друг друга вообще ни за что. Поэтому иногда, когда они учат нас, что мы там такие-сякие, все-таки надо посмотреть, что они сами-то 50 лет, без году неделю.
Живут без...
Поняли, что не обязательно убивать друг друга. Соседи, все-таки надо дружить, даже единую валюту сделали. Но они поняли, что вот, ребята, давайте хватит уже, давайте будем все согласовывать как-то, приходить к компромиссу. И они очень... Я считаю, что вот эта культура компромисса в Европейском Союзе, вот это нам надо взять. Это очень важный момент.
Наушнички, да.
Потому что у нас под компромиссом понимают временное отступление обычно.
Ну да, и вообще у нас слово «компромисс» очень не любят.
Ну, такой, да, гнилой.
Гнилой какой-то, да, не из этой жизни.
Консенсусы не любят.
Да, и толерантность тоже. Да, да. Анатолий, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Извините, пожалуйста, у меня вот в связи с вопросом, который поднимал ваш гость, ну, не буду долго время отнимать у вас. Вот скажите, Китай производит чрезвычайно дешевые товары в огромном количестве. Россия снабжает Китай энергоносителями. Как это может отразиться на мировой экономике? Является ли это причиной кризиса экономического, дешевый китайский труд?
Да, вы знаете, еще совсем недавно можно было про это говорить без всяких оговорок, что действительно Китай взял курс на экспортную экспансию последние 30 лет. И там, конечно, с правами человека очень плохо обстояло дело. Надо сказать, что и у нас-то не очень хорошо. У нас ведь нет левой партии, профсоюза непонятно что. Это тоже моя любимая тема. Если человек там соглашается за 5 рублей работать, вот он и должен за 5 рублей работать. Это, конечно, дико. А на самом деле должны быть противовесы работополучателям, то есть работодателям. Ну вот, а сегодня, надо сказать, что Китай уже тоже, китайские рабочие начинают показывать свой норов.
Да и вообще Кун Цзиньцао, он говорит, что все да. У нас нестабильно, неопределенно, будем долго идти к модернизации.
Ну, они повышают зарплату, они требуют повышения зарплаты, иногда их добиваются. И надо сказать, что это очень хорошая история, потому что это ведет к тому, что эта экспансия будет каким-то образом замедляться все-таки, потому что, в конце концов, самое главное преимущество – это дешевый труд. Но они научились, к сожалению, делать товары очень хорошего качества. Раньше мы думали, это будут тапочки только делать, теперь делают хорошие, поэтому бороться с ними трудно за счет дешевого труда. Женский труд, заключенные, все такое прочее. Раньше это невозможно было. Вообще... Представить себе, что по-другому может быть. А сегодня, надо сказать, у них уже развивается цивилизованное рабочее движение, которых просто так не заставишь. Вот, и это, по-моему, ведет к тому, что и для импортеров какая-то отдышка будет, тоже могут что-то производить.
Это Александр считает из Москвы, правильно делают китайцы, что не желают тратить деньги. Им уже 30 лет запрещают иметь более одного ребенка. Один человек должен будет кормить старую папу и маму, а если с ней, не дай бог, что случится, зубы на полку с подтянутой рукой, пенсии у них нет. Поэтому они дальше будут копить вместо того, чтобы потреблять по американскому образцу, и это, в конце концов, разумно. Если Китай начнет так же от души потреблять, как сейчас делают американцы, ресурсы планеты закончатся через 2-3 года.
Это, кстати говоря, не про... это разумное есть что-то в этом. Потому что, понимаете, ведь вот это очень интересная история. Она такая слишком философская, но она выглядит так, что вот есть планета Земля. Там проживает 6,5 миллиардов человек. Но где-то миллиард с лишним живет по-человечески. У них там 400 сортов сыра, может быть. 48 разновидностей утюгов. Хотя кажется диковатым это. А в других вообще ничего. Живут на полтора, там 3,5 миллиарда человек живут на 1,5-2 доллара. И это вообще-то несправедливо, это другой вопрос. Но если даже представить себе, что эгоизм развитых наций когда-то будет побежден, и начнется история такая, бума потребительства всего мира, то, конечно, еще посчитали некоторые люди, еще две планеты нужно.
Да, то есть лучше, в общем, как-то так придержаться
потом.
Или улетать. Или все-таки быть конечно. Сдержанными. И, ну, вот во всяком
это,
случае...
Знаете, сдержанные, знаете, я вам скажу, Анечка, вот в наши времена, когда я был молодой, там в литературной газете мне очень нравилось, там вот богатые люди самые в Советском Союзе, они писатели такие хорошие, деревенщики, даже не деревенщики, не буду фамилию говорить, они приучали народ, отучали от вещизма.
Да, это была такая дискуссия.
Вот, вещизм, да.
Что пошло
и... Да, не надо вам...
И неинтеллигентно.
Не надо вам эти дубленки, махеры, андатры. Это мы сами поносим. А вы давайте вон поработали, выполнили план, перевыполнили и библиотеку. читаете, как закалялась сталь, перечитываете.
Да, и даже в театре вот такая... 40 финских пальто одинаково покроют для всех актрис. Это
и сейчас вот мировые нации, они больше всего говорят, что надо нам что-то делать с консюмеризмом. Этот миллиард все время говорит. Mm-hmm. Хватит нам это безобразие, мы потребляем, перепотребляем, это же не плохо это и все. А остальные-то...
Еще даже не попробовали.
Они мечтают хоть чуть-чуть потреблять начать. Так что это все такое лицемерие, я так считаю.
Да, но сами же говорите, что а дальше где 2-3 планеты-то взять? Ну, понятно, что не завтра.
Это правда.
Ну, так значит, все равно думать придется.
Но многие, видите, думают, что это какая-то... Что не может быть равенство на планете. Вот, знаете, есть такая мистическая пропорция. 80/20. Началось это с пива. Говорят, что 20% людей в мире выпивают 80% пива. И ничего с этим не сделаешь. И это переносится тоже и на богатство. 20% людей в мире владеют 80% богатства. Многие так считают. Я против такого подхода, но здесь есть что-то такое, что как бы вы там налоги не повышали, то все 5-10, все равно у вас будет получаться 20-80.
То есть это
грустная
уже
история.
Зафиксировано, высчитано, некоторые проверено.
Некоторые считают, что да. Но я думаю, что здесь мистики много.
Да, я тоже думаю. И мифологии, как известно, мифологии. Сейчас этого вообще очень много. Все это бред и глупость, пишет нам еще один Александр. Какие там экономические конституции бывшего СССР? Где вы видели начальника, который добровольно уступит свое кресло или хотя бы его часть? Этого не бывает в природе. Особенно,
очень
когда
правильно.
Вместе с частью кресла придется поступиться частью денег. Тут можно заставить только силой. Как говорил Бисмарк, великие вопросы решаются не речами и голосованиями, а железом и кровью. Никому не хочется жертвовать своими национальными приоритетами рядом постороннего дяди.
Знаете, это очень разумное сомнение. Очень разумное. Представьте себе, вот будет наднациональный орган. Это даже в Европе ведь видно. Даже в Европе видно, которая очень сильно продвинулась в толерантности. Вот кто там важнее? Какой депутат? Национальный или европейский, по-вашему? В национальном парламенте?
Или европейский?
Или в европейском? Ну, конечно, национальный.
Нет, ну, для людей это
вот,
да.
Ну, да, вот... Это не то, что там первый, второй сорт, такого нету там, у них все первого. Даже бомжи все первого сорта люди, имеют право на достоинство и реализуют его. Но, тем не менее, вот такая вот история. Да, они много сделали, но все равно вот это национальное, оно очень сильно...
Так так сказать, никуда же не девается, несмотря на то,
очень
что вроде все
это
так проевропейцы.
Вот, понимаете, вот немцы, например, они, конечно, многим помогают. Ну, так случилось, что вот они мощно имеют экономику.
Вот
мощно.
Роза, кстати, пишет, Объединенная Европа в случае кризиса, в том числе техногенов, помогает всем странам в нее входящим. Рассматривались подобные вопросы на двадцатке, или они были заняты исключительно долларами? Не хотят ли они приблизиться к человеку немножко?
К какому человеку? Фамилия? И где? В каких странах? К какому человеку? Они все приближаются к своим человекам, которые за них голосуют. В этом вся проблема. А другое дело, что они, риторика очень хорошая, что они говорят, что надо помогать голодающим Африке, кто-то что-то реально делает. Но, к сожалению, это капля в море.
Петр, Москва, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот там слушатель сомневался, и вы знаете, у меня тоже большие сомнения, что называется, не могу молчать.
Ну, давайте.
Даю. Вы так размечтались в своих экономических сложностях, что не заметили, как начали грезить. Понимаете, человек может только то, что он умеет, чего ему научили. Если бы у Гитлера была ядерная бомба, он бы ее применил. У нашего премьера ВВП есть атомное оружие. И он почувствовал вкус крови и в Чечне, и в Грузии. Поэтому, чтобы воплотить свою дурь, Союз славянских социалистических республик, он применит эту ядерную бомбу. Россия стоит перед ядерной войной.
Ох.
Поэтому, если россияне любите своих внуков и детей, то будьте бдительны. Будьте здоровы, к тому же.
Ну, что я могу сказать по этому вопросу? Я думаю, что это все, как говорится, Эмоций много. Я думаю, что, конечно, при всех эгоистических интересах и нашего руководства, и других, все-таки вероятность ядерной войны намного меньше, чем до прихода Горбачева. Это очевидно совершенно, как бы к нему ни относиться.
Угу.
Там мы стояли действительно несколько раз на грани ядерного уничтожения. А сегодня здесь мы только можем бояться, скажем так, локального ядерного терроризма, если будут миниатюрные ядерные бомбы изобретены.
И вот как практически под финал нашего с вами глобального разговора пенсионерка из Павловского района Тульской области. Она вспоминает Черномырдина, царство ему небесное, который создал «Газпром», чтобы гнать газ в Европу и Китай. Ну, компанию-то он не создал, он сохранил ее, и газ гонит, это не только от него зависело. А Россию при этом не газифицировали. Как я устала топить печь дровами. Как вы думаете, когда же, наконец, Россию газифицируют?
Ну, я думаю, что Россия во многом газифицирована, но она совершенно права. У нас все-таки, как это сказать, не думают о малых городах, малых поселках. Но туда это трудно проводить, очень дорого. Это можно себе представить. Но вообще-то говоря, конечно, это дикость большая в 21 веке.
Угу. Чтобы человек звонил на радио, я по интернету читала, что дикость, она топит печь дровами.
Да.
Это так для удовольствия, опять же, на Рублевке
можно. Ну, что я могу делать? Это вот так, но... Потому что это я, конечно, рискую здесь новую тему начать, но она связана с тем, что мы из одной утопии перешли в другую. Первая утопия была раньше «думая о родине, а потом о себе», что было, в общем-то, нечеловечно, потому что не соответствует человеческой натуре просто. А второе – «думая о себе и родине как-нибудь». Как-нибудь она сама разберется. Вот сейчас такая идеология. От папки Корчагина до Романа Абрамовича, героя нашего времени. Поэтому, конечно, здесь не до газификации, потому что у нас, к сожалению, такая система и такая жизнь, что все, что быстро денег не приносит, собственно говоря, мало шансов имеет на выживание. Это самое главное.
То есть вопрос, история, опять-таки, все-таки в мозгах.
Вопрос такой, что у нас, если раньше общественный интерес подавлял личный тотально, то теперь личный интерес вытеснил какой-либо общественный, и тот, кто об этом говорит, считается какими-то заскорузлыми, замшелыми.
Ну вот мы об этом с вами сегодня говорим. Руслан Гринберг, я благодарю и вас, уважаемые слушатели. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сразу же после НАТО. Андрей Шароградский в студии.
На сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
За адвокатом Сергеем Магнитским пришли после смерти.
Комментарии экспертов.
Жуковские химки. Леса создают единый фронт.
В блогах «Свободы».
Что такое солидарность? Митинги глазами фоторепортера Алексея Сазонова.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».